Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея. Сегодня мы будем читать 6 главу. Давайте мы откроем 6 глава с 31 по 34 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня о своей заботе». Аминь. Сегодняшняя тема воскресного служения, она называется «Богатство. Хорошо или плохо?». То есть я продолжу прошлую тему, прошлого воскресенья, и сегодня на основании Священного Писания я хочу поговорить такие более практическим вещам, которые необходимо нам исполнять, жить на основании Слова Божьего. Более, наверное, конкретно буду затрагивать некоторые моменты. Конкретно буду говорить относительно работы, относительно служения. Я думаю, что через Божье Слово Бог нас предупреждает о опасности вот этого желания быть богатым. Прошлое воскресенье мы конкретно об этом говорили относительно 1 Тимофея 6 глава и 6 и до конца стихи мы говорили о том, то есть Священное Писание, оно предупреждает нас. Богатыми хотят быть все. Я думаю, нет таких людей, которые бы не хотели быть богатыми. Но дело в том, что не все становятся такими. Не все. Но есть категория людей, которые, стремясь к богатству, они оказываются на очень опасном пути. Если мы повторим прошлое воскресное служение, и 1 Тимофея 6 глава, 9 стих, 10, там говорит такие слова. «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть мы видим, насколько вот это желание быть богатым, оно повергает людей опасные вещи, вот эти желания. Но самое страшное, самое опасное в том, что люди, стремясь к этому богатству, усложняют себе, во-первых, путь ко спасению. А во-вторых, те люди, которые уже находятся в вере, Писание говорит, что некоторые, стремясь быть богатыми, имея вот это сребролюбие, они уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот это самое страшное, когда не только то, что может сопровождать человека на земле, но вот это желание быть богатым, порок сребролюбия, оно лишает человека вечности. Одним не позволяет прийти к вечности, а другим просто закрывает, даже когда они шли, будучи верующими. Вот в этом и самая большая опасность. Я хочу сказать, что даже самый богатый человек, он не может позволить себе многие вещи. Например, купить спасение. Спасение, оно не продается и оно не покупается. Спасение, оно даруется Господом. И человеку нужно только это принять или отказаться от него. Но никакие деньги они не позволят приобрести это спасение. А также, если мы посмотрим относительно молодости, это тот возраст, тот период времени, когда люди, они молодые. Знаете, такая поговорка есть такая, молодой, но бедный. А бывает, что богатый, но уже старый. И вот дело в том, что молодость – это такой период времени, когда вроде все начинается, планы, перспективы, желания, знаете, такая вот сила, да, и физическая, и вся. Но это не говорит о том, что человек может достигнуть старости. Молодость, она может и во время молодости закончиться. Поэтому даже те люди, которые достигли уже определенного материального благосостояния, и уже будучи в возрасте, они не могут за деньги купить себе молодость. Внешне, конечно, они могут сделать какую-то операцию или как-то омолодить себя, но внутренне они не способны как бы поправить, исправить себя, никакие деньги не помогут. Например, любовь. Вот настоящая любовь. Просто вот, любить тебя такой, какой ты есть. С твоими недостатками, преимуществами, то, что есть или нет у тебя. Просто тебя любить. Невозможно купить за деньги. Также исцеление. Конечно, у кого есть материальные средства, могут позволить себе ну, какое-то более дорогое лечение. Но эпидемия коронавируса она показала, что и богатые, и бедные умирают. И даже порой никакие деньги они не помогают просто исцелиться кому-то от этой болезни. И я перечислил сегодня некоторые моменты, которые на самом деле сопровождают нашу жизнь, а их намного-много и больше, что за деньги невозможно купить. Поэтому это большая ошибка людей, когда, думая, будучи богатыми, они могут ну, как бы лучше прожить. Давайте мы сейчас посмотрим некоторые моменты, потому что я хочу сказать то и другую, знаете, крайность. Бедность – это не решение проблем, от проблем богатого человека. Бедность – это тоже нехорошо. Я хотел бы затронуть некоторые моменты, три момента сегодня конкретно. А почему приходит бедность человеку? Почему человек оказывается бедным? Но прежде всего, насколько человек может сказать, он богатый или бедный? Вот именно вот, прежде всего нужно определиться, каким ты себя считаешь, богатым или бедным? Потому что человек, глядя на свою жизнь, он может ну, определить для себя, какой он, богатый или бедный. В то же время, относительно этого человека, другой человек, глядя на него, может сделать свой вывод, какой же ты на самом деле. И его мнение, богатый или бедный, он будет влиять от его благосостояния. То есть, например, человек может тебя считать богатым, а ты на самом деле можешь считать себя бедным. И также и наоборот. А почему вот такое мнение? Все оно как бы в сравнении. Да? В сравнении. Но поэтому вот человеческое мнение, богатый или бедный, оно настолько субъективным и ошибочное. Но самое такое объективное и правдивое мнение – это то мнение, которое говорит нам Бог. Поэтому очень мудро обратиться к Священному Писанию и увидеть, какой это на самом деле – не в глазах людей и даже не в своих глазах, а прежде всего в глазах Бога. И бедность, конечно, она может приходить тремя путями. Может быть и больше, но сегодня я хочу затронуть три момента. Первое – это, конечно, сила проклятия. Проклятие – это духовное основание человека, из которого происходит все видимое. Если мы посмотрим Псалом 108, 17 стих, тут написано: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, оно и удалиться от него». Вот эти два момента – проклятие и благословение. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него». То есть проклятие и благословение, оно может приходить, а может уходить. Вот, знаете, у нее есть ноги. Интересный такой момент. И, ну, конечно же, никто не говорит, что он любит проклятие. Вот Писание говорит: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него». Но ни один человек не может сказать, что он любит проклятие. Но вопрос в том, что проклятие-то приходит. И получается, что его, знаете, его отношение к этому проклятию, Священное Писание говорит, полюбил его. Конечно, прямо никто этого не говорит, но на самом деле так происходит. То есть это проклятие, оно может приходить от предков. Когда люди, наши предки конкретно, я говорю, живут без Бога. И второй момент пути проклятия, это когда человек ну, сам грешит. То есть грех человека, оно приводит к проклятию. Поэтому духовное основание – это такое основание, невидимое физическими глазами. Но можно его увидеть через признаки своей жизни на основании Священного Писания. То есть Священное Писание это говорит, ты это видишь в своей жизни, и ты можешь определить, проклятие в твоей жизни или благословение. Очень просто. То есть, другими словами, чтобы быть благословенным, нужно приложить усилия со своей стороны, чтобы жить на основании Слова Божьего. Знаете, человек, Писание говорит, не восхотел благословения, оно удалится от него. Оно не может просто так ухотеть. Если ты не прилагаешь усилия, чтобы жить на основании Слова Божьего, оно, естественно, и уйдет. Оно просто и покинет. А те люди, которые не желают жить по воле Божьей, это говорит о том, что они в глазах Бога любят проклятие. Просто так. Знаете, Священное Писание, оно конкретно, прямо оно и говорит, как это есть. Есть такой один стих интересный, Екклесиаст 6 глава, 1 стиха. «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг». Знаете, интересный момент. Екклесиаст написал, это Соломон написал уже в возрасте, в старости. И здесь написано, есть зло, которое видел я под солнцем. И дальше написано, оно часто бывает между людьми. Это не редкость. Писание говорит, что это часто. Оно в большинстве случаев происходит. А что происходит? Писание говорит, Бог дает человеку богатство, имущество, славу. И нет для души его недостатка ни в чем. Но дальше написано, вот чего не пожелал бы, но не дает Бог ему пользоваться этим, а пользуется этим чужой. Вот интересный момент, да? И если это часто, то значит мы это можем видеть или в жизни других людей, или в собственной жизни. Каким образом это может происходить? Например, человек прилагает усилия, чтобы быть богатым и зарабатывает. Честным путем, нечестным, это уже решение каждого человека. Но он зарабатывает. Зарабатывает. Ну, Писание говорит, что Бог позволяет ему, да, и славу, да, и богатство, и честь. Но, знаете, вот отговорка многих людей, вот когда ты спрашиваешь, зачем тебе столько? Он говорит, ну, детям передам. Вот знаете, такое. Но на самом деле, если бы они заботились о детях, то детям нужны мы, как родители. А богатство, оно так и так перейдет, когда нас не будет. По наследству оно перейдет к ним. Но есть момент, когда люди, они могут устраиваться на 2 работы, на 3 работы, могут быть вообще поглощены, но при этом дети остаются в пренебрежении. То есть, внимание, знаете, людям нужны отцы, нужны матери, а их нет. Почему? Потому что они зарабатывают деньги. И вот смотрите, Писание говорит, знаете, Бог ему дает, ну а человек умирает, и у него даже нет времени пользоваться этим. Но дело в том, что человек, он все больше, больше, больше и хочет, но проблема в том, что то, что он уже имеет, он уже этим богат. И когда у него будет больше, возможно, в этот момент и прекратится его жизнь. Я думаю, это тот момент, когда Бог говорит, я даю ему, этому человеку, но он не пользуется этим. А пользуется этим чужой человек. Конечно, знаете, если ты спросишь любого человека, нам всем хочется получить наследство. Некоторые понимают, родители богатые, наследство передастся им, а некоторые думают, появился у меня такой бы богатый родственник, которого я не знал бы. Вот ниоткуда взял, появился бы, да? Ну, это не проблема, и в этом нет никакого греха. Но дело в том, что наследство-то не все получают. Понятно, если у тебя есть родственники, и ты знаешь, а те, которых ты не знаешь, вдруг они появились, ну, такое это единица из миллионов. И дело в том, что вот это мышление человеческое, получить, да, вот это наследство. Но вопрос в том, что, вот, давайте посмотрим с другой стороны. Мы как родители, мы говорим, вот мы хотим дать детям, да, ну ладно, дети получат. Но если они получат, то если они сами этого не заработали, они этого ценить не будут. И, конечно, тебе лучше уделить время воспитанию их, работе с ними и научать их зарабатывать. То, что ты заработал, однозначно оно хочет и не хочет, оно все равно передастся. Но лучше, знаете, воспитывать их и научить их зарабатывать. Но я потом буду говорить не просто зарабатывать, а именно как зарабатывать. И тогда, когда, возможно, и получится у тебя передать, да, имение и дом, как в Писании написано, от родителей. Слава Богу, не получится. Но если ты их научил зарабатывать, они все равно выживут. Писание говорит, если ты праведник, то Писание говорит, что никогда не видел детей праведника, просящих хлеба. Если ты живешь праведно перед Богом, твои дети никогда не будут голодными. Так говорит Священное Писание. И поэтому, знаете, но я сейчас говорю о том, что основание бедности, да, это проклятие. Если сами родители не живут на основании Слова Божьего, то о каком благословении можно говорить? И дело в том, что материально это однозначно передается детям, там, внукам, но и также и духовное основание передается. Проклятие и благословение. И это все зависит от твоей жизни, от твоих отношений с Богом. Любишь ты благословение или любишь ты проклятие? И можно, конечно, сказать, я люблю благословение, но не люблю проклятие. Но образ твоей жизни показывает, на каком основании ты живешь. Мы можем говорить правильные слова, что написано в Библии, даже делиться с этим. Но как ты живешь, на самом деле говорит, что для тебя ценно и что для тебя важно. На самом деле ты любишь проклятие или ты любишь благословение. Твой образ жизни, твое мышление, оно показывает. И, может быть, это люди видят, могут нет, но самое главное видит Бог. И Он делает основание проклятия или благословения. Поэтому сегодня нам очень важно понимать, что есть основание, почему человек живет в бедности. Почему человек не может достигнуть благосостояния и достатка в своей жизни. Человек в погоне за богатством может на самом деле упустить это истинное благословение, которое Священное Писание говорит, что оно может и уйти от него. Это очень такое предупреждение от Господа, потому что без духовного благословения, какой бы человек богатым не был в глазах людей, в глазах Бога это человек бедный. Без духовного благословения в глазах Бога, неважно сколько он имеет, он бедный человек. Если мы посмотрим Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих, тут написано: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей навредит». Поэтому вот это проклятие, это есть один источник, из-за чего человек живет в бедности. Второе. А второе, это более такое, ну, человеческое такое, да? Это просто человеческая лень. И два стиха. Притча 6 глава, 9 стих. «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Если мы посмотрим еще один стих, 24-я притча, это подобные стихи, только немного есть различия. 24 глава, 33 стих. «Немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как человек вооруженный». Вот интересный момент, да? Притча – это мудрое изречение. И Священное Писание говорит, доколе ты будешь ленивец, будешь спать. Мы видим, что немного, да, полежишь, немножко поспишь, немножко, сложив руки, полежишь. Да. И Священное Писание говорит, что и придет бедность. И конкретно тут говорится не просто бедность ко всем придет. Тут написано, и придет бедность твоя. То есть тот человек, который ленится, тот человек, который, ну, делает то, что здесь написано, там, немного полежу, немножко посплю, да, немножко отдохну, в конце концов, Библия говорит, тому приходит бедность. Не ко всем, но к тем, кто относится вот к своей жизни вот таким образом. Дальше написано, что бедность, она как разбойник. Как разбойник, и другая притча говорит, как человек вооруженный. Вот, а что делают разбойники? Разбойники, они грабят. И вот Писание говорит, что вот эта бедность, она описывается как разбойник и как человек, в другой притче, вооруженный. То есть, другими словами, человек, который бедный, он находит, Писание говорит, и нужда твоя. Нужда – это когда нет необходимого для жизни. И эта нужда, когда приходит, и тебе не хватает для жизни. Но когда приходит бедность, Писание говорит, еще больше она приходит. Оно способно, вот как человек вооруженный, как разбойник, и забрать то, что ты имеешь. Это радость, там, мир, да, ну, даже и жизнь забрать может. Она не просто, да, делает бедным, но она и забирает все, что есть даже у тебя. А от чего? От того, что человек вот ленивый. Поэтому я не говорю о том, что человеку, чтобы богат, нужно больше работать. Я думаю, просто нужно меньше спать. И если мы посмотрим еще один стих, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Тут написано: «Когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Вот ленивый человек, кто не хочет трудиться, и вот Священное Писание говорит, тот и не ешь. Если человек ленивый, он будет всегда, но это Бог сказал так, тот человек будет всегда голодать, он будет всегда находиться в бедности. Ему будет всегда не хватать, у него всегда будет нужда, а то, что есть, бедность будет забирать. Вот так Священное Писание говорит. Поэтому обыкновенная человеческая лень, она приводит человека к бедности. Давайте мы посмотрим еще третий момент, почему приходит бедность. Это тот момент, когда сам Бог разоряет. Когда Бог не позволяет человеку быть богатым. Знаете, есть люди, которые работают, трудятся очень много, тратят времени, сил, но все равно остаются бедными. Давайте мы посмотрим книга пророка Агея, 1 глава, 6 стиха. «Вы сеете много, а собираете мало, не в сытость пьете и не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатываете плату, зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». И вот сейчас мы прочитали, что человек, да, который вроде зарабатывает, но как будто для дырявого кошелька. Вроде сеет много, но не пожинает. Писание говорит, он ест, но не насыщается, пьет, но не напивается. Знаете, мы видим, что этот человек не ленивый. Этот человек прилагает очень много усилий. Но мы видим, что этот человек все равно, он находится в нужде, и у него всегда есть недостаток. Мы видим, что такому человеку не хватает. Такой человек находится в долгах, прилагает усилия, но ничего не получается. И, конечно, мы видим, что это Священное Писание говорит, а за что? Знаете, такое, за что это? И мы видим, что Бог отвечает, за мой дом, который в запустении. Так как каждый вы бежите к своему дому. Знаете, пророк Агей, он написал это пророчество в тот момент, когда был исход израильского народа из вавилонского плена. Это тот момент, когда строился храм. Храм Иерусалимский, это было восстановление этого храма. И мы видим, что вот пророк Агей, он говорит эти слова Зарававелю. Это тот человек, который выводил израильский народ, потом Неемия, Ездра. Эти все люди, которые были во время исхода из вавилонского плена. И вот когда прекратился строить храм, и вот люди, они все вдарились, чтобы устраивать свои дома. И вот тогда Агей, еще был пророк Захария, они обличают народ. Он говорит, вы трудитесь, вы это делаете, но ничего у вас не получается. И как вы думаете, почему? Он говорит, потому что мой дом в запустении. Если мы посмотрим момент, я читал проповедь «Если смирится народ мой» несколько недель тому назад. Помните, мы говорили о том, как Соломон строил храм, он его строил 7 лет. И после того, когда он построил этот храм, он вознес молитву Богу. И он сказал, вот на всем месте мы будем тебе приносить жертвы и наше моление, и ты на всем месте услышь нас. И вот потом мы видим, что в Писании написано, это написано на 2 Паралипоменон и 3 главе Царства, написано, когда Бог, он отвечает Соломону. И там написано, после того, как он построил дом Божий и построил свой дом, во второй раз обратился Бог к Соломону. И какие он слова сказал? Он сказал такие слова, что если смирится народ мой, да, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, то я услышу с неба, и прощу грехи, и исцелю землю. И вот Бог говорит, я вот, знаете, если будет голод, да, если будет там саранча, если будет моровая язва, то я услышу вас. А где? Там, где Соломон построил храм. Но мы видим, что Бог, он говорит, он ответил ему, после того, как он построил дом Божий, и после того, как он построил свой дом собственный. Но Писание говорит, что 7 лет он строил храм. А свой дом он строил 13 лет. И вот смотрите, Соломон построил дом Божий и вознес ему молитву. Говорит, Богу на этом месте мы будем жертву приносить и услышать наши молитвы. И потом Соломон строит свой дом, он строит его 13 лет. И вот после 13 лет Бог начинает ему отвечать. Говорит, во второй раз явился Бог Соломону. Через 13 лет Бог ответил на молитву Соломона. Почему? Конечно, мы можем сказать, Соломон 7 лет строил, а свой дом он строил дольше и больше, 13 лет. Но дело в том, что пока он строил свой дом, Бог не отвечал ему на молитву. Потому что он заботился о своем доме. Пока он заботился о своем доме, Бог молчал. И вот мы видим, да, и вот Священное Писание говорит, что почему, да, у вас нет достатка? Почему недостаток? Почему, что вы прилагаете усилия, но ничего не получаете? Нет жатвы, пища не насыщает, вода не дает вам утолить вашу жажду. Вы вроде зарабатываете, а кошелек, он как будто дырявый, он всегда пустой. Он говорит, потому что мой дом в запустении. Так как каждый вы бежите к своему дому. Но сегодня я хотел бы еще прочитать один стих, Матфея 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а в другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вы знаете, Священное Писание, оно говорит, не можете, да, служить двум господам, Богу и мамоне. Если ты будешь заботиться о Божьем, тогда тебе будет сложно заботиться о богатстве. Если ты будешь заботиться о том, чтобы разбогатеть, ты не сможешь любить Бога. Ты будешь пренебрегать этими вещами. Но давайте мы посмотрим, что значит храм. Я сейчас не говорю, что нам нужно теперь прийти всем в церковь и находиться здесь в церкви все 24 часа. Не об этом я говорю. Знаете, мы видим, книга пророка Агея – это времена строительства храма Иерусалимского. И тогда, когда Бог выводил их из Вавилонского плена, Бог спас израильтян от смерти плотской. Но Бог нас сегодня спас нас от рабства намного больше, нежели Вавилонского или даже Египетского. Бог нас спас от рабства греха. Знаете, освободил нас от рабства греха и дал нам не жить не только ради того, что мы жили на земле, но дал больше ради того, чтобы мы жили в вечности на небесах. Понимаете, о чем я говорю? И если мы посмотрим, о каком храме я сегодня подразумеваю, 1 Коринфянам 3 глава 16 стих говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И вот смотрите, Священное Писание говорит, что мы являемся храмом Божьим. И Дух Божий живет в нас. Когда мы говорим, что Иисус наш Господь, это слава Богу однозначно. Слава Богу. И Дух Божий живет в нас. Вы согласны? Да и аминь. Но если мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас, то и наша жизнь, она должна заключаться в том, чтобы приносить жертву Богу и служить Богу. Вот знаете, как Соломон, он построил храм и говорил, вот это место, где мы будем приносить жертвы тебе, Господь. И это место, где мы будем молиться и взывать тебе, и ты услышь нас. И вот сегодня наше тело и наша жизнь, она предназначена для того, чтобы приносить Богу жертвы. И для того, чтобы служить Богу. Но если этого нет, то получается, что наша жизнь и наша плоть, да, она не выполняет то, для чего она предназначена. Мы говорим и согласны, что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Да и аминь. Но как храм Божий, порой многие люди, они не исполняют предназначение храма. И однажды, когда Иисус пошел в храм, помните, да? Он сказал, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников и разогнал. Когда Иисус пришел, он в храм, и он увидел, что там творится в этом храме. И вот Священное Писание, как мы прочитали, 1 Коринфянам 13 глава, а 3 глава, 17 стих. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Поэтому Когда человек понимает, и его жизнь соответствует воле Божьей, когда его жизнь соответствует, да, то, что Бог дает нам, для чего Бог освобождает нас от рабства греха, когда мы живем ради вечной жизни, тогда и наша жизнь, я имею в виду наша плотская жизнь, жизнь по плоти, это земная жизнь, она исполняет предназначение храма. Понимаете? Но когда мы живем ради того, чтобы ублажить нашу плоть, ради того, чтобы было, ради того, чтобы здесь было на земле хорошо, пренебрегая Божьим делом, а свою жизнь тратим ради себя, то, как случилось с Соломоном, он 13 лет ждал ответа от молитвы. А в Новом Завете вообще говорит, кто разорит храм, того покарает Бог. Поэтому мы должны на самом деле понимать, в чем заключается цель нашей жизни. Куда мы используем то земное время, которое Бог нам дал, ради удовольствия самого себя и ради того, чтобы мы, как люди, исполняли, знаете, то, что Бог хочет исполнять через нас. Вот Священное Писание говорит, вот вроде вы делаете, но ничего нет. Но почему? Да потому что вы живете ради себя, а мой дом остается при решении. И это причина, когда мы видим, что Священное Писание говорит, почему? Он говорит, я разорю. Когда Бог останавливает, когда Бог не дает продвинуться, а человек, может быть, что-то хочет, стремится, а ничего не получается. Страшно, когда, знаете, когда сатана атакует, но у нас есть возможность прийти к Богу, и Бог вступится за нас. Но если Бог становится противником твоих желаний, то уже никто тебя не спасет. Поэтому три вещи, которые я сегодня говорил, это проклятие, которое приходит от предков, и оно прийти может от собственной твоей неправедной жизни. Оно может прийти просто от собственной лени. Это может сказать кто-то недуховное, но Священное Писание говорит, что это на самом деле духовно. И третье, когда сам Бог, он не позволяет человеку достичь, чего он желает. А в чем желание? Быть богатым человеком. Давайте мы сейчас посмотрим, а что значит быть богатыми глазами Бога и как этого достичь. И вот те стихи, которые мы размышляли в прошлое воскресное служение, 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Вот мы видим здесь два стиха, два момента в этом стихе написано. Первое, тут написано «Ты же человек Божий». И мы согласны с этим, да? Мы хотим быть человеком Божьими. Но Писание говорит, если ты человек Божий, убегай сего. От чего убегать? Желание обогащаться. Потому что дальше об этом говорится. Если ты человек Божий, то что значит человек Божий? Божий человек – это тот, который принадлежит Богу. Это тот человек, который говорит «Господь мой и Бог мой». Это про которого Бог говорит «Я его Бог». И вот Писание говорит, если ты человек Божий, то вот это желание обогащаться, ты убегай от этого. Не просто он убегает от этого. Знаете, люди бегут к этому, приближаются, чтобы... Но Бог говорит, убегай от таких желаний, если ты человек Божий. Но а куда нам бежать-то? И что нам делать? Дальше в этом стихе говорит, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Он говорит, в этом преуспевай. Писание очень четко и ясно говорит, что нужно делать, а что не нужно делать. И вот конкретно относительно богатства, я сейчас говорю, Священное Писание, Павел говорит Тимофею, он говорит, убегай от этого желания, но стремись и преуспевай, достигай успеха в этом. И конкретно написано, если мы посмотрим, что это, здесь написано 6, да, правды, вере, любви, терпения, кротости, благочестия. Но я думаю, это не полный список, потому что апостол Павел, обращаясь к Галатам, он пишет о даре Духа, о плодах Духа, и там написано 9. И я думаю, это, конечно же, прежде всего, 5 глава, 22 стих, там плод Духа, и там описывается вот эти все, там написано, еще есть 3, которые не написаны здесь. Но так как это послание Павла, то он, я думаю, полный список, это будет Галатам 5 глава, 22-23 стих. И о чем это говорится? То есть нам нужно стремиться, чтобы черты нашего характера, То есть внутреннего человека. Они стремились к тому, чтобы вот этот плод Духа, он пребывал в нас. Чтобы мы были внутренне такими. То есть, другими словами, чтобы это соответствовало Слову Божьему. Чтобы это соответствовало воле Божьей. То есть, не того, как мы хотим, а того, как Бог хочет. Понимаете? Это внутри нас. И интересный момент, да, вот Галатам 5 глава. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот такая фраза, да, после всего того, что перечислено, Писание говорит, на таковых нет закона. Иисус однажды сказал, да, такие слова. Иоанна 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью в себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вот знаете, вот Иисус говорит, вот отвергающий меня и не принимающий слов моих, да, вот такой человек имеет судью слова. И вот это слово будет судить его. То есть, другими словами, это закон Божий. Но Священное Писание говорит, если в тебе есть плод Духа, да, вот то, что я перечислил, 9, Писание говорит, на таковых, да, тут написано, нет закона. То есть, другими словами, когда человек предстанет на суд, то закон не может осудить этого человека. Закон не может сказать, что этот человек виновен. То есть, другими словами, суд, да, это тот момент, когда человеку выносит вердикт. И вот когда человек наполнен вот тем, что говорит Священное Писание, и это соответствует воле Божьей, и он говорит, преуспевайте в этом. Достигайте, да, такого состояния. Достигайте такого, таких вот черт характера, чтобы в духе это проявлялось через вас. Это чтобы было внутри вас. Если этого нет, конечно, это и не будет проявляться. Но если оно есть, оно будет проявляться. И вот Священное Писание говорит, что вот на таких нет закона. То есть закон не может осудить. Но дело в том, что мы должны к этому... Жизнь веры заключается, что вот эти вещи мы понимаем не когда мы находимся в моменте уже завершения нашей жизни. Я говорю о том моменте, когда Слово Божие, да, Иисус же сказал, Слово Мое будет судить вас. Не я, Слово Мое. И вот вера заключается в том, чтобы это узнать не в конце своей жизни, когда уже ничего невозможно будет что-то изменить, что-то поменять, потому что Слово будет судить. Но это... заключается в том, чтобы это понять сейчас, в начале своего пути, когда ты встретился с Богом, когда ты рожден свыше и когда ты живешь верой. Понимаете? Не в конце, но в начале этого пути, когда Бог говорит, знаете, убегай всего. Чего убегать? Желание быть богатым. Ну, преуспевай. И Священное Писание относительно плода Духа. Каким тебе нужно быть человеком? Что тебе, в чем тебе нужно преуспевать и что тебе нужно формировать внутри себя? Поэтому проблема в том, что люди очень много тратят времени и заботятся о том, что временно, но при этом они упускают то, что вечно. Потому что суд – это то время, тот момент – это воздаяние. Получить то, в чем ты жил, или лишиться того, что Бог приготовил для тебя. Давайте мы посмотрим, но как жить такой благочестивой, довольной жизнью. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 стиха, вот те ключевые стихи, которые мы говорим. Здесь также три момента. Первое. Здесь написано, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Язычники подразумеваются, духовно это неверующие люди. Те люди, которые не знают Бога. Те люди, которые не знают Священного Писания. Но проблема в том, когда люди верующие, зная Священное Писание, они стремятся к этому. Они жаждут этого, и они хотят, и прилагают усилия. Вот сегодня вечером придите домой, откройте шкаф свой. Просто откройте и посмотрите, сколько у вас там вещей, и какие вещи вы сейчас используете. И сколько вы желали, мечтали вот приобрести ту или иную вещь, которую вы купили 2 года назад, 3 года, и сколько она уже у вас висит. Если вы ее не носите сейчас, вы ее никогда не оденете. Но когда этого не было, у вас было желание. Вы говорили с мужем, вы говорили родителям, вы зарабатывали. Но когда она уже есть, она уже, в принципе, не нужна. То есть, другими словами, да, от того, что есть, или что пить, или во что одеться, Писание говорит, не заботьтесь об этом. То есть, другими словами, не делайте из этого проблему. Давайте мы посмотрим Исход 34 глава, 21 стих. «Шесть дней работай, а седьмой день покойся, покойся во время посева и жатвы». Второзаконие 20 глава, то же самое. Тут написано, не заботьтесь, да, шесть дней работай, а седьмой день, день покоя. То есть, Священное Писание, да, оно говорит, не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеться. Но каждый, да, многие люди говорят, за все отвечает серебро. Ну, понятно, за все отвечает. Чтобы есть, нужно заплатить. Чтобы есть, купить одежду, тоже нужно заплатить. Но поэтому, чтобы за это заплатить, нужно работать. И Бог говорит, шесть дней работай. Не пять дней, не три дня, не два дня, шесть дней работай. Вот знаете, вот Священное Писание так и говорит. Когда люди устраиваются на работу, ему говорят, шесть дней рабочие, о, не пойдет. А сколько ты хочешь? Пять дней, а лучше четыре. Но чтобы тебе быть богатым человеком, Писание говорит, шесть дней работай. Вот это так Бог говорит. Например, мы как служители, мы шесть дней работаем. Шесть дней работаем. Но, знаете, вот люди, конечно, работать не любят. Вот мало людей. Я встретил всего лишь одного человека. Когда мы заполняли анкету на 3DAS, там такая графа «хобби», он написал «работа», «увлечение», «работа». Что вы можете делать? Работать. Это единственный человек, который я в жизни видал, который, вот у него все работа, работа, работа. Он на самом деле сейчас богатый человек, реально богатый. Но проблема в том, что он перестал ходить в церковь, верить, не верить, я не знаю, но он говорит, работа у меня, никогда. Но Священное Писание говорит, да, шесть дней работы. Вот людям нравится ходить два дня в месяц. Это во время зарплаты и во время аванса. В эти дни они с радостью идут на работу. Но дело в том, что этих двух дней не было бы, если бы не было других рабочих дней. Есть другие рабочие дни, поэтому два дня эти есть. Поэтому мудро, да, получать зарплату и жить на эту зарплату. Глупо, когда ты занимаешь, а потом во время зарплаты отдаешь долг. Поэтому получается, что ты вроде ты работаешь, вроде зарабатываешь, но всегда должником остаешься. Я расскажу вам один такой момент. Если, например, два человека зарабатывают по 30 тысяч в месяц, но один человек тратит все 30, а другой человек 20, через год кто будет богаче? Конечно, тот, кто умеет зарабатывать 30, тратить 20 всего. Я расскажу вам одну такую историю. Недавно ее услышал. Однажды в банк, очень такой дорогой банк в районе Манхэттена, зашел один человек, ну, там написано «китаец». Он зашел и говорит, у меня такая вот нужда, у меня такая ситуация, мне нужно взять кредит $1000. Ну, тогда менеджер спросил, ну, в принципе, не проблема, мы можем вам дать. Но этот китаец говорит, у меня только есть водительское удостоверение, ну, машина и документы на машину, которая стоит вот недалеко возле банка. Я могу в залог оставить свою машину. И, ну, тогда, ну, что, в банке проблем нет, давайте оформим документы. Но когда этот менеджер увидел эту машину, это была Феррари последней модели, которая стоит 250 тысяч. И, ну, он говорит, подождите, я с руководством посоветуюсь. Ну, естественно, руководство, оно дало согласие, они заключают договор. Он получает $1000 кредит на 14 дней. Ну, ему 14 дней нужно было. Они вот идут, загоняют машину на стоянку банка. И, знаете, эта новость, она разлетелась во все филиалы этого банка. И говорю, ну что за человек такой глупый, да? Как так? Может быть, на последний день купил себе, ну, такой бедняк оказался, да? Что $1000 ему в долг оказалось нужно было. И этого менеджера, ну, как бы сказали, что он менеджер месяца. Ну, заключил такую сделку, потому что если этот человек не возвращает кредит, то, естественно, автомобиль остается в банке. И, конечно, все смеялись, все удивлялись, зачем, ну, что за человек такой странный. Но когда служба безопасности этого банка, она пробила этого человека, тоже такой, этот человек оказался очень таким крупным миллионером. У него IP-компания, очень такая, компьютерным технологиям, очень такая знаменитая компания, он является хозяином этой компании. И тогда было изумление, удивление, почему он так сделал. И вот проходит 14 дней, и этот человек приходит в банк и возвращает кредит $1000, ну, естественно, и проценты $5.5. И они идут на эту стоянку, этот китаец посмотрел машину, осмотрел ее, ну, говорит, ну, все в порядке, я доволен, нормально, все, подписал документы, оставил еще $100 чаевых этому менеджеру, ну, и собрался уезжать. И этот менеджер, ну, знаете, таким, ну, его любопытство как бы разбил, ну, зачем, ну, как так можно вот быть миллионером еще? Он говорит, вы что-то хотите спросить? Он говорит, ну да, мне говорит, такой вопрос. Говорит, ну зачем? Мы узнали, что вы миллионер. И у вас такая крупная компания. Зачем вы взяли $1000? На что этот человек посмотрел, улыбнулся и сказал. Ну, знаете, очень просто на самом деле. Мне нужно было отлучиться на 14 дней на родину съездить к родителям. Но чтобы поставить на стоянку автомобиль, у нас в Манхэттене, где я живу, стоянка стоит в сутки $30. И плюс, где я могу оставить такую дорогую машину в безопасности, как не самой лучшей стоянки, это в вашем банке? Улыбнулся и уехал. Знаете, банк-то он, в принципе, не имел никакого мошенничества. Банк он заработал бы столько, если дал бы кредит другому человеку. Но вопрос в том, что этому человеку-то, в принципе, не нужны были, да, там, он мог бы заплатить, но у него-то машина-то дорогая, 250 тысяч. Ему нужна была безопасная стоянка. Он и машину сохранил, и сколько он заплатил бы, 400 с лишним, ну, почти $400 бы за стоянку, а он заплатил $5.5 всего лишь. Но в чем здесь, я сегодня читал утром притчи, из всего желаемого не сравнится ни золото с мудростью. Приобретай мудрость всем имением своим. И мудрость в том, не сколько ты зарабатываешь, а мудрость в том, как ты умеешь тратить эти финансы. Понимаете, о чем я говорю? И вот поэтому Священное Писание говорит, не заботься, что тебе есть, что пить, во что одеться. Не создавай из этого проблему. И поэтому Бог говорит, 6 дней работай. Тебе не нужно на 3, да, работы устраиваться, на 2 работы. Тебе нужно всего 6 дней работать. И, знаете, Писание говорит, вторая часть, да, отец твой знает, в чем ты имеешь нужду. Знаете, отец знает, в чем ты имеешь нужду. Порой бывает о том, что мы сами имеем вот эти желания, вот, знаете, мы думаем, что нам это нужно. Или это на самом деле твоя нужда? Или это просто твое желание, твое хочу, вот хочу и все. Но Бог, Он на самом деле, в чем ты имеешь нужду? Он знает, что тебе необходимо и что тебе нужно для жизни. Порой мы сами себе усложняем жизнь, потому что у нас есть порой желания, которые, ну, это сейчас желание. Когда мы достигаем, мы понимаем, что этого не нужно. Если мы посмотрим 2 Петра, 1 глава, 3 стиха, тут написано, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вот Священное Писание, да, здесь написано, знаете, нам дарованы, конкретно нам, все для жизни и благочестия. Знаете, и это возможности не наши. Это не возможности твоих родителей, которые тебе наследство оставляют. Писание говорит, от божественной силы даровано тебе. Все для жизни и благочестия. Отец знает твою нужду. Он конкретно знает, в чем ты нуждаешься и что является на самом деле твоей нуждой, что необходимо для жизни. И Священное Писание говорит, для жизни ничего лишнего и никакого недостатка. Бог знает это. И если Он твой отец, тебе нужно согласовать с отцом свои желания. И если Бог видит, что это действительно твоя нужда, и это необходимо для того, чтобы тебе полноценно жить, оно приложится к тебе. оно будет даровано тебе. И не твоими возможностями, а Божьими возможностями. А дальше написано, смотрите, и для благочестия. Тут написано для жизни и благочестия. То есть конкретно для твоей земной жизни. Все приготовлено Богом для тебя. Но естественно, если ты не будешь лениться, если ты не будешь жить такой греховной жизнью, когда проклятие приходит, забирает все, когда ты будешь заботиться о Божьем, это будет все прилагаться с божественной силой. Но дальше написано и для благочестия. А что есть истинное благочестие? Священное Писание Иакова, 1 глава, 27 стих написано: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненными от мира». И вот Священное Писание говорит, что истинное и непорочное благочестие – это то, чтобы обращать внимание, да, презирать на сирот и вдов в их скорбях. То есть, другими словами, это то, что ты можешь не только жить благочестивой жизнью для себя, но истинное благочестие, Бог говорит, когда ты можешь быть благословением для других людей. Это обращать внимание на ту категорию людей, которые не могут иметь помощь, которую ты имеешь, друзей, родственников, там, работу. Это нищие и вдовы. Когда ты живешь полноценно для своей жизни, и когда у тебя хватает, чтобы помогать полноценно жить и вдовам, и сиротам. И дальше написано, чтобы жить неоскверненными от этого мира, сохранять себя в чистоте. То есть, когда действительно ты понимаешь, что Бог, Он уже приготовил все для тебя. Знаете, от божественной силы даровано все для жизни и благочестия. А через что оно приходит? Через познание призвавшего тебя. То есть, когда ты познаешь Иисуса Христа, когда ты больше Его познаешь, ты будешь всегда находиться в таком месте и в таком состоянии, чтобы его великие драгоценные обетования, они исполнялись в твоей жизни. Понимаете? Оно не приходит автоматически. Оно не приходит от того, что ты хороший человек. Священное Писание говорит, когда ты познаешь Его, когда ты познаешь Иисуса, ты всегда будешь находиться там, где хочет тебя Бог видеть. Ты будешь всегда в таком состоянии, это внутренний твой человек, в таком состоянии, когда Писание говорит, великие, драгоценные обетования, они будут исполняться в твоей жизни. То, что написано в Священном Писании, оно будет исполняться в твоей жизни. Обетования, они автоматически не приходят. Нужно прийти к этим обетованиям. Поэтому Бог нам дает гарантию. Бог говорит, Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. Может быть, того, чего ты хочешь, это абсолютно не является нуждой. И оно абсолютно в глаза Бога, оно тебе не нужно. Но то, что нужно для тебя, Бог знает. И Он это приготовил, и Он это имеет. И Он готов это дать. Но тебе нужно познавать Иисуса. И насколько ты будешь знать, чего Он хочет, настолько твоя нужда будет исполняться. Не так, как ты этого хочешь, и как ты этого можешь, а как Бог этого может, и как Бог этого хочет. Понимаете, о чем я говорю? Давайте мы посмотрим дальше. Священное Писание говорит, ищите же прежде Царство Божьего. И все это приложится вам. Знаете, удивительный момент. И здесь написано о приоритетах. Если ты будешь искать, что одеть, что пить, во что одеться, Царство Божье не приложится. Но если ты будешь искать Царство Божье, то все остальное, Писание говорит, оно приложится. Это не мои слова, Священное Писание дает гарантию. Это будет как прилагательное. Это будет как дополнение твоей жизни. Это будет обеспечено Богом. Так Бог говорит. Но давайте мы посмотрим, что это значит. То есть нужно выстроить свои, знаете, вот эти вот приоритеты, что для тебя главное, что для тебя на самом деле первостепенное, а что для тебя второстепенное. Проблема в этом мире, что люди, они второстепенно делают главным и первостепенным. Но мы, как верующие, на основании Священного Писания должны научиться этому, и Бог учит нас этому. Что это значит? Да если посмотрим Второзаконие, 5 глава, 12 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А седьмой, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». Вот Священное Писание говорит, шесть дней работай, а седьмой день на день субботний, покойся, посвяти его Господу. Не только ты, он говорит, все, дети, внуки, да, там, сыны, дочь, раба, рабыня, вол, даже все животные должны отдохнуть. Вот знаете, проблема людей в том, что люди 6 дней работают, ну, я говорю, вот, как в Писании, да, например, вот, максимально, если 6 дней работают, а 7-й день им хочется отдохнуть. И каждый отдыхает по-своему. Кто-то там на диване лежит, пиво попивает, да, кто-то в церковь ходит, кто-то еще там на природу ездит, на лыжи катается, ну, по-разному отдыхает. И вот проблема в том, что люди 6 дней работают, работают, а потом 7-й день они хотят просто отдохнуть, ничего не делать. А потом, да, поговорка такой, понедельник день, а почему он тяжелый? В Библии не написано, он тяжелый. На самом деле понедельник должен быть самым легким днем. Почему? Потому что ты отдохнул. Ну, так же получается. Отдохнул. Вот суббота – это не просто число, так как у нас суббота, да, это просто совпало у нас с русским календарем, да, в России. Суббота – это шаббат в оригинале. И это день покоя называется. И я думаю, мое мнение, да, что именно это тот день, когда ты не просто отмучился целую неделю и потом 7-й день отдыхаешь. Я думаю, ты 7-й день настолько наполняешься Духом Святым, настолько ты наполняешься силой Божией, что ты потом идешь на работу и ты победоносен. Ты просто победитель. Ты просто не просто тратишь эти силы, но применяешь те силы, которые ты приобрел в день покоя. Когда ты наполнился, да, его ресурсами, когда ты наполнился, это просто Богом, и потом ты идешь в этот мир, и ты не умираешь от этой работы, и работа тебя не убивает. Но когда работа работает на тебя. Понимаете, о чем я говорю? И Писание говорит, ищите прежде Царство Божьего. Это не только когда ты ищешь небесного и Божьего. Я думаю, ищи Царство Божьего, это когда ты ищешь Царство Его во всем. И даже касательно работы. Понимаешь? Ты работаешь не там, где больше ты зарабатываешь денег, а там, где Бог хочет видеть тебя. То есть, другими словами, каждый инструмент, он предназначен для определенной работы. И когда человек работает этим инструментом, то, во-первых, качественно получается. Это легко этим инструментом делать. И этот инструмент не ломается. И, знаете, например, молоток, да? Ну, молотком нужно гвозди забивать. Ни в коем случае не штукатурить, да? Не красить. Но молоток, он для этого предназначен. И он хорошо справляется. И он хорошо гвозди забивает. И он от этого не ломается, да? И он быстрее забивает, нежели вы будете пассатижами забивать. И вот так же человек. Есть воля Божья. Где Бог хочет видеть тебя? И когда ты работаешь именно на такой работе, где Бог видит тебя. То есть у каждого человека есть предназначение, кем Бог хочет видеть тебя. Например, в детстве я вот мечтал быть пожарником. Вот серьезно, вот моя мечта была пожарником. И очень долго я хотел, и думал, что пойду поступлю и буду работать на этом, да. Но я никогда не думал, что я буду проповедником, никогда. Я даже об этом не то, что не мечтал, я об этом даже не знал и даже не думал об этом. Только после того, когда я уверовал, постепенно к этому ко мне пришло. И дело в том, что Бог мне не позволил, да, там, тушить пожары, там, людей спасать. Но Бог мне позволил, знаете, спасать людей от более страшного пожара, гиены огненной. И вот, знаете, на этой работе, это моя работа и мое служение, я, конечно, физически я устаю. На любой работе будет, но морально и духовно я от этого не устаю. Я прилагаю больше времени, нежели мне нужно, потому что мне того времени, которое у нас есть, мне не хватает для того, чтобы приготовиться, для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы... Ну, я от этого не устаю, на самом деле. Физически устаю однозначно. Но духовно и морально я не опустошаюсь. Я не, знаете, не сгибаюсь под этой работой. Все, устал, ничего не хочу. Нет у меня такого. Почему? Потому что я думаю, что Бог поставил меня на то место, где Бог хотел меня видеть. Я этого не хотел. Я об этом не мечтал, еще раз повторю. Я даже об этом не думал никогда. Но когда Бог открыл, когда Бог позволил, и когда сейчас я это делаю, знаете, я благословлен этим. Это абсолютно не влияет, будут мне платить зарплату или не будет. Будет больше или меньше, это не влияет. Это не зависит от звонка, я жду этого там 6 часов, быстрее бы убежать. Нет. Я делаю, сколько нужно, чтобы это сделать. Наталья приходит по понедельник, а понедельник он выходной, она меня видит, и она всегда мне говорит, а вообще дома не сидится, что ли? Но есть некоторые вещи, которые мне не хватает в основное время сделать. И мне иногда приходится делать и в понедельник это. Иногда мне это делать нужно будет ночью. Иногда, не то что иногда, я целыми годами делал проповедь до 5 часов утра. Вот. Начинаю готовить в пятницу, и вот уже в воскресенье 5 часов утра я еще не приготовил проповедь. Пишу, а потом бегу домой, там, моюсь, переоденусь и бегу на богослужение. Вот первые года, вот несколько лет у меня было так. Сейчас Бог дает мне возможность, так как немножко больше Библию знаю, нежели тогда. И мне немного сейчас легче как-то готовиться, потому что есть какой-то определенный богат. Но это настолько мало до сих пор, еще настолько не хватает. Но я к чему сейчас говорю? К тому, что нам нужно увидеть Бога, каким Он хочет тебя видеть и где Он хочет тебя видеть. Даже относительно работы ищите Царство Божьего. Если Бог ваш царь, если вы, знаете, те люди, которые признают Его своим господином, я сейчас говорю относительно всех сфер, даже относительно работы. Поговорите с Богом. Не просто где вам больше будут платить, но если вам будет больше платить и будет требовать вас, и эта работа может и убить вас, я имею в виду морально, духовно, но спрашивайте Бога, где Бог хочет, чтобы вы работали. И тогда для вас и 6 дней это будет на время, когда вы будете, знаете, как Божий инструмент, делать то, к чему вы призваны. Делать то, что вам будет приносить удовольствие. Там, где вы будете реализовываться. И там, где вы будете исполнять волю Божью. Понимаете? Например, вот Максим, да, он работает сейчас в такси. Но я думаю, он больше всех у нас в церкви проповедует. Потому что если люди сели к нему в такси, они не могут выйти, пока они не доедут. Я к чему говорю? К тому, что есть то, что Бог хочет, чтобы мы делали. И проповедуйте Евангелие не только в церкви, а на всяком месте. Поэтому и в этом, относительно этого вопроса работы, нам тоже нужно искать волю Божью. Бог говорит, ищите прежде Царство Божьего. Прежде Царство Божьего. Но чем я хотел закончить все сегодня, что я сегодня говорил? Конечно, первое, нам нужно научиться и узнать у Бога, к чему мы призваны. И тогда это не будет вас угнетать, это не будет вас опустошать, это не будет вас приводить в депрессию или какое-то унылое состояние. Я не говорю о физическом состоянии, потому что, я еще раз повторю, от Божьего дела, работая даже в церкви, мы физически очень сильно устаем. Но духовно и морально это не убьет вас. И второе, когда ты знаешь, к чему ты призван, когда ты знаешь, что Бог хочет тебе делать, что ты делал, и ты, например, ты это делаешь, очень важно, чтобы ты это делал хорошо. Не просто как попало, а делал хорошо. Священное Писание, Иеремия 48 глава, 10 стих говорит так. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Если тебе открыто, что ты должен делать в глазах Бога, делай это аккуратно. Делай это очень хорошо. И не делай это так, на 95% я, а 5% Бог добавит. Нет, делай это на 100%, как Бог хочет, чтобы ты делал. Проблема желания быть просто богатым, она дает, если человек этого достигает, преимущество только на этой земле. Относительно вечности это не имеет никакого значения. Абсолютно, это не дает никакого преимущества. Когда однажды Иисус предложил богатому юноше продать все и последовать за ним, Писание говорит, что он опечалился. И он отказался. И больше про этого парня ничего не написано. Но в Библии написана другая история о богатом мытаре. Написано, когда он встретился с Иисусом. И вот эта одна встреча с Иисусом, она поставила все приоритеты правильным в его жизни. Мы видим, что Иисус сказал, что ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Мы видим, что одна встреча с Иисусом, она просто все поставила на свои места в жизни мытаря. Может быть, даже самого грешного человека на тот момент. Но мы видим, что он, знаете, наверное, исполнилось в его жизни вот это слово «блаженнее давать, нежели принимать». Знаете, он стал в одно мгновение благословением для многих людей. И самое главное, мы видим, что сам Иисус ему непосредственно сказал: «Спасение пришло в дом твоему». Почему? Потому что он искал прежде Царство Божие. Он сделал в своей жизни то, что многие не сделают сейчас. И поэтому, знаете, желание обогащаться, оно многих погубило тогда, оно сегодня продолжает губить и многие души. Сегодня вот это желание обогащаться, оно отнимает время у людей, чтобы исполнить то, что Бог хочет, чтобы мы исполняли. Но великое приобретение, как Священное Писание говорит, быть благочестивым и довольным. Знаете, этого ни у кого нет, абсолютно ни у кого. Писание говорит, это приобретение, быть благочестивым и довольным. Если ты сегодня приобрел, знаете, вот это, быть благочестивым и довольным, тогда, я думаю, ропот прямо сегодня уйдет. Просто уйдет из-за того, что у тебя чего-то нет. Но у тебя появится вот эта благодарность. Эти благодарность и радость от того, что ты уже что-то имеешь. Поэтому, может быть, в глазах Бога ты уже богатый человек. Но ты просто этого не замечаешь, а желаешь чего-то больше. Но я желаю, чтобы вы научились смотреть на свою жизнь так, как видит ее Бог. И самое главное – соглашаться с Ним. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это уникальное время, когда мы можем собраться с собранием верующих, когда мы верим в одного Бога, Иисуса Христа, и когда Ты даешь нам Слово из Священного Писания. Мы хотим, Господь, чтобы Твое Священное Писание, оно исполнялось в нашей жизни. Даруй нам смелость, даруй нам веру, чтобы мы могли, Господи, соглашаться с Твоим Словом и жить на основании Твоего Слова. И я верю, Господь, что все, что написано в Священном Писании, оно будет открыто, доступно, исполняемо в нашей жизни. Бог, мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Иисуса Христа.